Добрий вечір, Румянську, 22 години. У ефірі «Начинає свобода», «Винники дня», з вами Сергій Обламійко. На протягу години у нашому ефірі білоруська і заміжна інформація. Гость ефіру осуджений сьогодні судом Заводського району Мєнську до 3 до обмежування волі у калюній поселенні сустершення архкомітету БХД Павел Сіверинець. Зіми погутрим про умови утримання у турмі КДБ і про його пляни на ближайший час. 17 травня у Білорусі буде перемінна облачність. Місцями невеликі дожди, температура повітря ночі плюс 3-10, днем плюс 14-19, по полдні до плюс 22. У Мінську без істотних опадків 16-18 градусів тепла. Більш про наші сьогоднішні теми після огляду подій у дня. Спочатку міжнародні новини. Олексій Знаткевич.
Добрий вечір. Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Луїс Морено Окампо звернувся до суддів з запитом про міжнародний ордер на арешт лібійського лідера Муамара Каддафі, а так само єгоного сина Саїфа Алі-Іслама і керівника лібійської виведки Абдули Аль-Санусі. Прокурор лічить, що гэтай особи несуся адказнасць за забойство і пераслед мирних громадян, які удзельнічалі у антиурадових маніфестаціях.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks.
Ёсць доказы, што Муамар Каддафі асабіста загадваў нападаць на неўзброеных мірных лібійцаў. Ягоныя сілы нападалі на мірных лібійскіх грамадзян у іх дамах і ў грамадскіх месцах. Стралялі ў дэманстрантаў баявымі кулямі, выкарыстоўвалі цяжкія ўзбраенні супраць удзельнікаў пахавальных працэсіяў і снайпераў для забойства тых, хто выходзіў з мячэцяў пасля малітвы.
Snipers to kill those leaving mosques after the prayers.
Заявив головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі. Міністри фінансів України Євразв'язу погодилися видаткувати 78 мільярдів євро кредитів для Португалії. Гэты крок має на меті підтримати португальський бюджет і в свою чергу зміцнити євро. Траціну з домовленої суми дадуть країни зони євро, другая траціна буде з фонду, підтриманого бюджетом Євразв'язу, і нарешті опошнія 26 мільярдів євро дасть Міжнародний валютний фонд. Узамін португальський урад бере на себе обов'язання до 2013 году зменшить дефіцит бюджету з теперішніх 9% до 3%. Керівнику Міжнародного валютного фонду Домініку Строскану відмовили у визволенні під заклад на судовому посідженні у Нью-Йорку. Суддя Меліса Джексон заявила, що існує небезпека утеків. Строскана винуватить у спробі зґвалтування покоївки у нью-йоркському готелі. Йому погрожає до 25 років зняволення. Адвокати Строскана пропонували, каб їх клієнта випустили під заклад мільйон доларів. Вони заявляють, що керівник МВФ настоює на своїй невинуватості. Демократичные активисты сирийского города Дараа поведомили, что мясцовые жыхары сегодня знайшли каля городу массовое пахаванне, у яким было каля 20 телов. Активисты кажут, что телы у могиле належали удельникам антиурадовых демонстраций, забитым от середины соковика урадовыми войсками. От того часу забитые амаль 800 человек, некоторые лічатся зниклыми. Японія виступила з протестом супраць візиту російського віце-прем'єра на спречні Курильські виспи. Міністр заміжних справ Японії Такеакі Мацумото виказав шкодування з гэтай нагоди і виклікав російського амбасадора Михаїла Белого. Десятки тисяч чоловік вийшли сьогодні на вулиці єменських городів з закликом до відставки президента Алі Абдули Салеха, не глядячи на заборону демонстрацію. Гэта був випуск новинів. Наступний праз годину. Слухайте і читайте нас у інтернеті свобода.орг.
У ефірі «Начинає свобода. Винники дня». З вами Сергій Обламійко. Головні теми випуску. Осудженная сегодня до 2 года с оттерминовкой присуду на 2 года журналистка Ирина Халиб заявила, что она и ее 4-годовый сын застаются закладниками у руках уладов. Суд Заводского района так само присудил керовника штаба Виталия Рымашевского Павла Сіверинця до 3 года обмежевания воли у калюни поселения, а керовника передвыборчего штаба Миколы Статкевича Сергея Марцелева до 2 года умовно. У суде Ленинского района Менску, где судить былых кандидатов президента Миколы Статкевича и Дмитрия Вуса, за слухали письмовые показания сведок, которые у суд не з'явилися. Усе они написали, что Статкевич у Бобруйску не рассказывал про программу, але кликал на площу. У суде Фрунзенского района Менску, где разглядается справа былых кандидатов Владимира Некляева и Виталя Рымашевского, в якости сведки выступил Павел Северинец. 16 травня курс наявного белорусского рубля обесценился до 4500 рублей. Однако люди по-ранейшему не спешаются сдавать валюту, чекаючи еще большего росту доляра. У эфире «Ночная свобода», «Выники дня» и зараз Алена Радкевич с оглядом основных белорусских подеев.
Ирина Халіп, Павел Северинец и Сергей Марцелев после присуду вызволены у судовой зале под подписку про невыезд. Северинец отримал 3 года химии, Марцелев 2 года умовное, Халіп 2 года за терминовкой.
Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова.
У Менску протягиваются еще 2 процессы над удельниками площади, у тым ліку над былыми кандидатами у президенты Владимиром Некляевым, Виталием Ромашевским, Николаем Статкевичем и Дмитрием Вусом. Россия закликала Менск притримливаться международных обязаний у галине права человека. Официальный представник МЗС России Александр Лукашевич заявил, что присуды, вынесенные фигурантом криминальной справы об массовых беспорядках у Менску, не могут не выкликать пытанию. Милиция начала криминальную справу по факте хулиганства ля дома правосудия, где судят удельников площади. Допытано несколько громадских активистов.
У Росси просто ссылаются на то, что там судили Санникова, и там удары просто пошли по активистам Харківської Білорусі.
Нацбанк дозволил продавать доляры у обменниках по 4500 рублей, однако валюты у продажи по-ранейшему нема.
Должно быть, конечно, это свободное курсообразование. Без рынка нет как такового.
Чиновники вертикали у регионах начали выполнять потребования об узмоцнении дисциплины. У регионах ладятся облавы на прогульщиков, вертается письмовый улик с находжения людей на працовных местах, а так само контроль за идеологичной и кадровой працей.
Про основные белорусские подеи рассказывала Лена Радкевич, а мы зараз звернемся до некоторых из них больше подробязно. У суде Заводского района Менску завершился процесс над 3 удельниками подеи 19 снежня. Вынесенные присуды сустаршине аргкомитету БХД и керовнику перадвыборчого штаба Виталя Рымашевского Павлу Северинцу, жонце былого кандидата президента Андрея Санникова, журналисты Ирине Халіп и керовнику перадвыборчого штаба Миколы Статкевича Сергею Марцелеву. Судя Жанна Брысина присудила Павлу Северинцу 3 года обмежевания воли у колонии поселения, Сергею Марцелеву 2 года с выпробовальным термином, Ирине Халіп 2 года с оттерминовкой выполнения присуду. Во всех 3 взяли подписку про невыезд. После выхода с суду Ирина Халіп заявила.
Знаете что, я вам скажу честно, до чего мы дошли, если мы радуемся тому, что нас посадили не на 10 лет, не на 15, а вот дали возможность мне наконец гулять с моим ребенком, лишив его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты. Вопрос, какую цену за него заломят, я не знаю, но... Все это время я пыталась понять, почему меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим, большинству изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках, в запертой квартире под нашим надзором. Они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Я понимаю, все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками. Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять. Можно ли сказать, что я встала на путь исправления? Или нельзя сказать? Можно ли назвать меня отныне законопослушным человеком? Ну, кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком? Естественно, никто.
Сказала Ирина Халіп одразу после вызволения у зале суду. Наш корреспондент Валер Калиновский собрал реакции на сегодняшний присуд.
Батька Ірини Халіб Уладімір наведав усе паседжанні суду над дачкой і амаль усе працесу над зяцем Андреем Санніковым, асуджаным на 5 гадоў турмы узмоцненага режиму. І суровы прысуд Санніковаў і мякчэйшы вырак сваёй дачцы ён лічыць несправядлівымі.
Я не прымаю сёння ніякіх віншаванні, таму што маёй дачцы толькі мяняецца форма турмы. Яна па-ранейшаму застаецца вязнем гэтага пачварнага рэжыму. Ёй амаль усё забаронена будзе. У 10 гадзін яна, як салдат, павінна быць у казарме. Я не ведаю, якія ў яе будуць далей стазункі з яе прафесіяй, як у гэтых акалічнасцях можна ўвогуле працаваць. У мяне вельмі змрочны сёння настрой. Зразумела, я рады, што яна будзе хоць мець магчымасць выйсці з данькам на вуліцу, чаго раней не было. Ну, але нема ў нас ні ў каго сёння падстаў, ні для якіх суцяшэнняў, таму што ідуць гэтыя дзікія працэсы. 37-й год вярнуўся ў краіну. Нема права, нема закону, нема нічога. Дыктатура звярэе і дзічэе з кожным днём.
Маці Ірыны Халіб Люцина Бельзацкая кажа, як шмат перажылаў у той час, калі даводзілася афармляць апякунства над унукам Данікам.
Кажусь сваім дзядзям, естественно, і очень обидно, што именно такія людзі, которые должны былі составіць горда, они составляют, в принципе, нацыі, они в тюрьме былі, і сейчас вот все равно іра пад приговором.
У момант, калі Люцина Бельзацкая казала гэтыя словы, у калідор увялі Паўла Северынца без кайданкоў. Яго адпусцілі з-пад варты пад падпіску. Ягоная маці Таццяна уздыхнула.
У тых умовах, у якіх все адбываецца, канешне, адчуваю вялікую палёгку, таму што зараз на нейкі тэрмін Паша будзе са мной побач, разам будзе дома. Я змагу паклапаціцца пра яго здароўе і а ўвогуле лічу, гэта не павінна іх было быць увогуле гэтых прысудаў.
Бацька Сергія Марцелева Уладзімір кажа, што калі ягоны сын цягам 2 гадоў зробіць адміністратыўнае правапарушэнне, яго могуць забраць у сапраўдную турму.
Гэта прыговор ўжо паўгода фактычна назад быў у тюрьме за нарушэнне правіл дарожнага дзяжурства. Ещё 1,5 года без права выезда.
Будзе абжаваць будзе?
Я думаю, што нет смысла. І гэта беспрэдзел, адназначна.
Падтрымаць падсудных прыйшоў прадстаўнік пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» Сергей Луканін.
Вельмі, канешне, жаль, што ўсё гэта у нашай краіне робіцца, таму што ўсё гэта па-за законам, і ў тым ліку гэтыя прысуды, якія былі найменш жорсткія, але ж усё гэта таксама па-за законам, таму што не было на самой справе ніякіх масавых беспарадкаў і так далей. Ну, будзем змагацца далей.
Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька, які сам з'яўляецца абвінавачаным па справе за плошчу, перакананы, што да пераменаў Беларусь штурхае сама ўлада.
Лукашэнка стварае такую сітуацыю, якая была ў 1994 годзе, калі людзі готовы былі галасаваць за любога, толькі не ад таго, хто прадстаўляе ўладу. І калі нехта думае, што можна пасадзіць кропкава нейкіх людзей, і гэта будзе азначаць, што апазіцыя ці супраціў без галавы, гэта памылка.
Тое, што цяпер робіць беларуская ўлада, гэта незаконна і амаральна, і ўсё меней людзей будзе гэта падтрымліваць, перакананы Анатоль Лябедзька.
З Менску перадаваў Валер Каліноўскі. Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз слова нашым слухачам.
Вот журналистская судьба Ирины Халиб напоминает судьбу самой белорусской журналистики, как когда-то бывшей свободной, и которую, ну, репрессировали вот как только могли, потому что, например, где новая газета «Сморгони»? И так ли уж она там политически там протестовала против чего-то? Ну, залила она там по каким-то вещам, там местное начальство, и закрыли, и очень это в Минске обрадовались.
А поздним часом поводины нашего проводера вельми нагадывают поводины ведомого персонажа с байки Крылова «Волк на псарне». Хочу сказать, что зверь, который сам себя загнал у кут, вельми небеспечный. Как выработать свою шкуру, и он с одного боку может пуститься на некие перемовы, а с другого боку может и укусить.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Фрунзенскі суд Менску працягваў сёння разглядаць справу былых кандыдатаў у прэзідэнты Уладзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, а таксама сяброў штабу Някляева Андрэя Дзмітрыева, Александра Фядута і Сергія Вазняка, а таксама актывісткі Насты Палажанкі. У панядзелак пачаўся прагляд відэаматэрыялаў справы і быў дапытаны ў якасці сведкі Павал Севярынец. Расказвае Іна Студзінская.
У зале суду з раніцы быў усталяваны вялізны манітор маркі «Шарп». Спачатку прагледзелі відэаролікі з сустрэчаў Някляева з выбарцамі і яго выступ па беларускаму тэлебачанню. А потым пачаліся тэхнічныя праблемы. Дэманстравалі відэа з плошчы. На экране стоп-кадр, дзе буйным планам Наста Палажанка, а галасы за кадрам гучаць мужчынскія. Някляеў абурыўся. Адвакат Тамара Сідарэнка падтрымлівае за ўвагу Някляева. Доказамі гэтыя кадры не могуць з'яўляцца. Суддзя вымушана абвяшчаць перапынкі для наладкі апаратуры. Александр Фядута ў перапынках эмоцій не стрымліваў.
Грошы, каб праслухоўваць, падглядваць за ўсёй краінай, у іх ёсць. А тое, каб іх уласныя суды, у іх уласных мэтах маглі ўсім гэтым скарыстацца, у іх апаратуры няма.
А між іншым, спадар Сукала і Александр Лукашэнка адрапартавалі, што суды аснашчаны па апошняму слову тэхнікі.
Калі гэта апошняе слова тэхнікі, то гэта апошняе слова тэхнікі, якая атрымала прысуд.
Паказалі і відэазапіс інцыдэнту на вуліцы Калектарнай. Было выразна бачна, што людзі ў чорным без апазнавальных знакаў і надпісаў на вопратцы. Буйным планам паказалі разбіты твар Някляева. Сергій Вазняк пасля гэтага прагляду выказаў такое меркаванне.
Відэаматэрыялы пацвярджаюць версію защиты, а не версію абвінення. Што звалі на мірную акцыю, гаварылі, што этих всіх правакатараў надо ізаліраваць. Все дабытыя даказательства з следственно-аператыўнай групы нашу версію пацвярджаюць. Это не версия обвинения.
Показали навод сдымки, зарубленные нашей Нивой?
Да, да. Где видно, что этих два мента лжесвидетельствовали, офицер ГАИ. Говорили, что были надписи на спине милиции, людей в чёрном. А никаких надписей не было. На видео мы это увидели. То есть их нужно привлечь по 401 статье. Сдача заведомо ложных показаний. Они были предупреждены об ответственности уголовной.
При конце дня у суде заслухали у якости светки Павла Севярынца, якого только раницей вызволили в зале іншого суду. У авторок будет про цягнуты прагляд відэаматэрыялаў, а таксама паводле версіі адвакатаў могуць пачацца судовыя спрэчкі.
З Менску перадавала Іна Студзінская. Выслухаеце начную свабоду вынікі дня. У судзе Ленінскага раёну Менску, дзе судзяць былых кандыдатаў прэзідэнта Мікола Статкевіча і Дмітрыя Вуса, заслухалі пісьмовыя паказанні сведак, якія ў суд не з'явіліся. Усе яны напісалі, што Статкевіч у Бабруйску не расказваў пра праграму, але клікаў на плошчу. Паведамляе Алег Груздзіловіч.
16 травня суд заслухаў паказанні 7 сведак з боку абвінавачання. Спадар Васіленец Бабруйску, які працуе ў мясцовай школе-інтэрнаце для сірот, распавёў пра сустрэчы Статкевіча і Вуса з выбарцамі ў Бабруйскім палацы моладзі 18 снежня. Паводле сведкі Статкевіч заклікаў прыйсці на плошчу 19 снежня, каб дамагацца справядлівых выбараў, а Вус абмежаваўся выкладаннем сваёй праграмы па рэфармаванні выбарчай сістэмы. Пасля допыту Васіленні высветлілася, што астатнія сведкі ў суд не з'явіліся. Спаслаліся на далёкі шлях з Бабруйску і Магілёву. Суд пагадзіўся выслухаць іх пісьмовыя паказанні. У тым ліку гэта былі паказанні 4 супрацоўніц 23-й школы з Магілева, намесніка дырэктара школы Семачкіна, настаўніца інфарматыкі Бакуль, сакратара Карпенкавай і тэхнічнай супрацоўніцы Сінчынка. Паводле назіральнікаў іх паказанні былі вельмі падобныя, нават напісаны як пад капірку. Склалася ўражанне, што Статкевіч рабіў акцэнт не на праграме, а заклікаў да плошчы, прагучала аднолькава ва ўсіх паказаннях. Вось яшчэ некалькі аднолькавых фразаў, якія ўжылі розныя сведкі. Я чалавек вайсковы, адмыслова абучаны. Трэба націснуць на ўладу. На пытанне маё не адказаў, а заклікаў на плошчу. Мы ведаем, што не пераможам, але сябе трэба паказаць. Гэтыя фразы з выступу Статкевіча цытавалі ўсе сведкі з 23-й магілёўскай школы. Аказваецца, задавалі Статкевічу на сходзе і гэтак званыя правакацыйныя пытанні. Яго пыталіся, чаму развёўся з жонкай, чаму дзіўна вымаўляе літару «Р» і нават на чыёй адказнасці будуць чалавечыя ахвяры, калі нехта расстраляе людзей на мітынгу з аўтамата. Статкевіч адказваў тым, што будзе асабіста кантраляваць сітуацыю, але верыць у мірны характар акцыі.
Памяла толькі тому, што я думаю, што случай будзе толькі возвращаць выбор. А теперь по поводу гарантии жизни. Вы знаете, а кто угрожает на жизнь? Я что ли? Да у вас остался, не волнуйтесь, я уже все разрулю. Я сегодня на всех сайтах напечатал, страдаю под окном, я буду. Я все буду руководить, если я буду большой и на улицах. Главное только, чтобы вот этот человек, который очень боится глупости на нем, у него просто денег уже на глупости нет. Ну нет денег, потому что будет. Все белорусы в форме тоже. Я думаю, что все будет нормально. И мы решим эту проблему, получим выборы, а через день решим все остальные. Спасибо.
На суде Виклай Статкевич не адмаўляў, што заклікаў на плошчу і заяўляў, што выбары былі замітаваныя, таму трэба націснуць на ўладу вялікай колькасцю пратэстуючых. На сустрэчах, мяркуючы па відэа са справы, экс-кандыдат падрабязна тлумачыў механізм фальсіфікацыі. Пасля Миколая Статкевича дзяліўся сваімі назіраннямі і выбарчым досведам Дмітрий Вус. У тым ліку ён прыводзіў прыклад свайго супрацоўніка, які, працуючы дырэктарам школы, атрымліваў загады падрабляць вынікі галасавання. А калі адмовіўся, з ім спынілі контракт. Абодва кандыдаты называлі контрактную сістэму падмуркам для таго, каб прымусіць адных людзей фальшаваць выбары, а другіх маўчаць пра тое, што яны бачаць і не пратэставаць. У канцы дня суддзя Грашова адхіліла два хаданіцтвы абаронцаў Статкевіча і Вуса. Тыя дамагаліся выклікаць у суд у якасці сведкі лідара АГП Анатолія Лябедзьку і запрасіць у тэлефоннай кампаніі дадзеныя, якія тычацца знаходжання Вуса падчас тэлефоннай размовы са Статкевічам. Гэтая размова фігуруе ў справе. Дарэчы, такім чынам зноў выявілася, што пракуратура Беларусі яшчэ да выбараў дала дазвол на трывалае праслухоўванне тэлефонных размоваў абодвух кандыдатаў на прэзідэнта.
З Мянску перадаваў Алег Груздзіловіч.
Партрэт на фоне кратаў. Абвінавачаныя і асуджаныя за плошчу вачыма сяброў, калегаў, сваякоў. Усяго па крымінальных справах аб падзеях 19 снежня абвінавачаныя больш за 40 чалавек. Свабода звярнулася да сяброў, калегаў, сваякоў абвінавачаных з просьбай расказаць пра гэтых асобаў. Усе партрэты на фоне кратаў на сайце Свабоды.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Сергія Бламейка. Нагадаю асноўныя тэмы. Асуджаная сёння да 2 гадоў з адтэрміноўкай прысуду на 2 гады журналістка Ірына Халіп заявіла, што яна і яе 4-гадовы сын застаюцца закладнікамі ў руках уладаў. Суд Заводскага раёну таксама прысудзіў кіраўніка штабу Віталя Рымашэўскага Павла Севярынца да 3 гадоў абмежавання волі ў калоніі-пасяленні, а кіраўніка перадвыбарчага штабу Мікола Статкевіча Сергія Марцалева да 2 гадоў умоўна. У судзе Ленінскага району Менску, дзе судзіць былых кандыдатаў прэзідэнта Мікола Статкевіча і Дмітрія Вуса, заслухалі пісьмовыя паказанні сведак, якія ў суд не з'явіліся. Усе яны напісалі, што Статкевіч у Бабруйску не расказваў пра праграму алеклікаў на плошчу. А ў судзе Фрунзенскага району Менску, дзе разглядаюцца справы былых кандыдатаў прэзідэнта Владзіміра Някляева і Віталя Рымашэўскага, у якасці сведкі выступіў Павел Севярынец, які раніцай быў вызвалены з-пад варты. Вы слухаеце «Начную свабоду. Вынікі дня».
Бліц-аналіз свабоды.
16 траўня курс наяўнага беларускага рубля дэвальвавалі яшчэ больш. Цяпер у абменніках за яго даюць ужо 4500 рублёў. Якой можа быць глыбіня падзення беларускага рубля? Ці ёсць у эканоміцы Беларусі некія зрухі, якія даюць падставы для аптымізму на валютным рынку? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Выглядае, што Нацыянальны банк трошкі не паспявае за сам рэгуляцыяй курсу, толькі сёння Нацбанк дазволіў камерцыйным банкам выставіць курс даляра 4500, але ўжо відавочна, што і гэты курс не паспявае за рэальнасцю, відавочна, што на чорным рынку даляр купляюць за 5000 і больш, а в абменніках зноў даляру няма. Пра што гэта гаворыць?
Можна так сказаць, што Нацбанк працягвае рубіць кошкі хвост в початках, жадая сориентоваться, який ж все-таки наявный курс белорусского рубля. Я лічу, що одразу треба отпустить на волю і все. Тому що ясно, що якщо шукати орієнтир, то орієнтир – це чорний ринок. А чорний ринок, як ви слушно сказали, це 5-5200 і навіть більше. Сьогодні інтернет дав звістки, що на міжбанківському позабіржовому ринку вже, коли я не помиляюся, так, пробив 7000 рублів. Тобто, коли б Нацбанк одразу відпустив на волю, свободное плавание, то курс бы, максимум, стабилизовался ниже этих уровней. А зараз идет такая раскрутка того, что Нацбанк так проводит свою эту политику, и нерешучим чином идет самораскрутка, и уже курсы стали спекулятивными.
Недавно Александр Лукашенко заявил, что 1-2 месяца и эта валютная лихоманка пройдет. На вашу думку, что имел на увазе керівник державы, когда такое говорил? Це есть некие экономичные подставы, це есть, возможно, некие оптимистичные данные о развитии страны, экспорта, которые могут давать подставы так заявлять?
Ну, и он заявлял, что про 1-2, там 3 дни, насколько я памятаю, зараз уже на месяце. Не бачу никаких перспектив у тем лику экономичность. Ничего же не изменится. Отмовная сальдо за первый квартал по гандлю товарами свыше 3 миллиарда долларов. Снова новый рекорд. Одинная надея это на визит Путина, який, насколько я памятаю, отбудется у четверг. И там придется кланяться, а что же обидеть, потому что Россия в устами министра финансов Кудрина фактически обмоила дать миллиард своего бюджету и обещала там 2 миллиарда фонду Евразес с частками, и размова шла только о полове миллиарда, а это ничто, хоть и там на месяц-два. Никаких перспектив я не бачу. Пробачьте, но ведьми мне особисто смутно.
Бліц-аналіз свободи.
На питання Віталія Циганкова відказував економіст Борис Жаліба.
Білий спіс свободи.
Музыки, поэты, прозаики, философы, які у Беларуси позбавлены концертной сцены, доступу до державного телебачення, радио, друку на свободе.
Герої чорного спису влади щодня у ранішнім і начним ефірі «Свободи».
Передачу «Білий спіс свободи» веде Сергій Буткін.
На беларускай сцэне зусім няшмат рок-каманду ў жаночым вакалам, яшчэ меней сапраўдных харызматычных рок-спявачак. А тых, хто працяглы час паслядоўна і паспяхова змагаецца са стэрэатыпам, што рок-музыка справа мужчынская, зусім вобмаль. Якраз такіх госця сённяшняй праграмы «Белы спіс свабоды». Яна пачала музычную кар'еру ўжо калі зрабіла сабе імя на тэатральнай сцэне і цягам гэтых 7 год дасягнула поспеху і ў музыцы. Яе гурт спачатку досыць гучна заявіў пра сябе ў Расіі. Каманда з Менску была частым госцем тамтэйшых буйных пиўных фэстаў, іх песні траплялі ў шчыльную ратацыю рок-радыёстанцыі. Музыкі здабылі прыхільнасць такіх аўтарытэтных асобаў, як Юры Шаўчук, Арцемій Троіцкі, Алег Гаркуша, а ў рэшце рэшт пасябравалі з гуртом Барто, вядомым пра сваю непрымірэнчую грамадзянскую пазіцыю. Вітаю ў студыі «Свабоды» Насту Шпаковску, вакалістку гурта «Нака».
Добрый день.
Наста, вы, як и ваша коллега Маша Любичева с Барто, не хаваете свою позицию и периодично публично выказываетесь на конт подеи в Украине. После площади 2006 вы стали на оборону гитариста вашего гурта, затриманного у тую ночь. Потом провели акцию у оборону костела Святого Эзепа. Те отчуваете у себя силы нечто изменить?
Немножко такая донкихотовская какая-то ситуация, потому что напоминает поиск мельницами. Что-то изменять, наверное, нет. Я не нахожу в себе сил молчать, может быть, вот так.
Той же группе Барто предъявили уже обвинувачивание у экстремизме за занадто жорсткие тексты. Ты не боитесь, что такое может сдариться и с вами тут, у Беларуси?
Группа «Нака» никогда не была политической группой, и до сего момента не написано никакой острой такой социальной песни, тем более с какими-нибудь нецензурными выражениями, которые призывают людей к насилию или к чему-то такому радикальному. Группа, которая занимается творчеством от души, скорее занимается сердцем, а не нежели призывами к площадям и тому подобным. Но это не значит, что люди, играющие в этой группе, лишены своей какой-то гражданской социальной позиции. Это живые люди, которые адекватно видят то, что происходит вокруг.
Ты мне меньше на подеи 19 снежня, вы отгукнулись песней «Всех забрали». Певно, с этой причины ваш гурт махчимый трапил, той неголосный черный спис. Чул, что гэты факт вас на вот нечем узрадовал, ти не так?
Узрадовал, ти наоборот, это немножко не те слова, которые можно применить в данной ситуации. Дело в том, что у меня есть ряд сложностей с моим основным местом работы по поводу всей этой ситуации. Я работаю в Русском театре национальном, академическом, драматическом. И были проведены некоторые беседы со мной, что мне как бы сложно совсем так свободно, адекватно это комментировать, потому что ситуация не стоит вообще ничего, и песни-то эти, в принципе, кроме своих названий, никак не привязаны к событиям. Был выпущен мини-альбом с песнями «Всех забрали, собирайтесь, пора». Но это только название песен и ничего более. Хотя, безусловно, не будем отрицать, что внутренний посыл определенный был. Мне не хочется вообще комментировать эту ситуацию, не потому что я что-то боюсь, мне просто не хочется ее углублять, потому что она шизофренично нелепа. В этом каком-то трагефарсе вообще принимать участие мне не хочется. Мне хочется заниматься творчеством, мне хочется писать песни, мне хочется работать. Мне неприятно, когда мы столкнулись с тем, что мы сейчас не можем организовать себе, допустим, сольный концерт. Мне неприятно, когда люди, приглашая нас в сборные концерты, не могут написать группу на афише. Ну, Мила, Чебурашка, Кевин Спейси, как бы мы все вместе.
Так сталося, что у Беларуси Нака гучно про себе заявила параунально недавно, у 2009 году, когда з'явился беларускамоўная версия вашего хита «Бяжи» и табе ось особисто надали статус рок-князёвны. Ці будзе працяг менавіта беларускамоўнай творчасці, паколькі вельмі так удала ўсё складваецца ў гэтым?
Я не люблю паразіціраваць на чым-то. То есть у меня нет такого, что вот люди сидят в беларускамоўнай аудитории, давай-ка я напишу беларускамоўную, либо наоборот, ой, мы поедем в Москву, там в Россию, я буду писать по-русски. Но так сложилось, что две песни мы записали именно на мове, хотя это не связано ни с чем конкретно. И мне радостно, что я написала эти песни. Мне захотелось написать на мове, они у меня родились, и они мне сейчас близки, и они про то, что сейчас происходит у меня внутри и у музыкантов группы НАКА.
По традиции пропоную выконать одну из песен уживую теперь у студии «Свободы».
Добро. Эта песня будет исполняться впервые, и помимо того, что это будет премьера песни, еще будет премьера музыканта, гитариста Павла Трипутя, который вот недавно появился у нас в группе после почти полугодового поиска, поэтому сегодня такая двойная премьера. Песня «У Баи».
Там, где стена крови земли, отпочивают корабли, тые, что мы не сберегли, у Баи. Там на обломках двух мостов уже застыла наша кровь, и снова нам не хапило слов.
Эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы погутарим с осудженным сегодня судом Заводского района Менску до 3 годов обмежавання воли у калёне поселенні с старшинём аргкомитету БХД Павлом Северинцем про умовы утримання у турме КДБ и про его пляны на ближайший час. 17 травня в Беларуси будет переменная облачность, местами невеликие дожди. Температура поветра ночью +3.10, днем +14.19, по поудні до +22. У Менску без істотних опадков 16-18 градусов тепла. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подеев дня. Зараз Алена Радкевич рассказывает про основные белорусские новины.
Ірына Халіп, Павел Северынец и Сергей Марцелев после присуду вызвалены у судовой зале под подписку про невыезд. Северынец отримал 3 года химии, Марцелю 2 года умовная, Халіп 2 года за терминовкой.
Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова.
У Менску протягиваются еще 2 процессы над удельниками площади, у тым лику над былыми кандидатами у президенты Владимиром Някляевым, Виталием Ромашевским, Николаем Статкевичем и Дмитрием Вусом. Россия закликала Менск притримливаться международных зобовязанняў у галіне правоў чалавека. Официальный представник МЗС России Александр Лукашевич заявил, что присуды, вынесенные фигурантом криминальной справы об массовых беспорядках у Менску, не могут не выкликать пытанняў. Милиция почала криминальную справу по факте хулиганства ля дома правосудия, где судят удельников площади. Допытано несколько громадских активистов.
У Росі просто спосылаются на то, что там судили Санникова, и тому зараз просто пройшли по активистам Хоробецкой Беларуси.
Нацбанк дозволил продавать доляры у обменниках по 4,5 тысячи рублей, однако валюты у продажи по-ранейшему нема.
Должно быть, конечно, это свободное курсообразование. Рынка нет как такового.
Чиновники вертикали у регионах почали выконывать потребования об узмацнении дисциплины. У регионах ладятся облавы на прогульщиков, вертается письмовый улик с находжения людей на працовных местах, а так само контроль за идеологичной и кадровой працей.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. Выслухайте «Ночную свободу. Выники дня». Гость нашего эфира осуждены сегодня судом Заводского района Менску до 3 года обмежевания воли у колюнии поселения сустаршиня аркомитету белорусской христианской демократии Павел Северинец. Зим мы погутрим про умову утримания у турме КДБ, про его пляны на ближайший час и про громадско-политичную ситуацию в Беларуси. Павел Северинец теперь на сувязи со студией Празе. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер, Павел.
Добрый.
Какие у вас ощущения в первый день поза мурами американки?
Дякую Господу и дякую всем тем, кто подтримливал и молился. Потому что есть люди, яким значно тяжей зараз. Им зараз потребная будет допомога.
Подчас судовых поседжений вы весь час стояли. Это не связано с проблемами со здоровьем?
Так, але спадзяюся, что у Витебску, где доведется чакать выклику на отбытие химии, мне удастся вы за гэты час здоровье поправить. Там треба невеличко обследование и там.
До сегодняшнего решения суду вы еще не были осужденными и повинны были користаться всеми правами громадянина. Какая медичная допомога вам оказывалась у турме, как громадянину Беларуси?
Могли передать леки. Але ни обследование, ни операция, ну, в принципе, этим заниматься, я так разумею, не особливо никто не избирался. Коли уличить, что амаль 5 месяцев не давали махчимости встретиться со святаром для споведи и причастия, хотя это законно, и СИЗО было готово принять, але ни суд, ни следство не давали такого дозволу, можно мерковать, что правы громадян тут, на жаль, для их пустых рук.
Алексей Михайлович заявил про катаванне у турме КДБ. Его слова подтвердил на суде и Андрей Санников. А вы сегодня раніцай сказали, что для вас это, как для человека за кратами не нового, это проявы режима утримания. Так, а как это оценивать с тем, кто за кратами не был и кто змагается за правы человека?
Ведаете, здесь катаванне и режим утримания – это схемы, абстракты. Растяжки – и вот изневажливое ставление до людей, там, пробежите, коли ласка, погрукаем вам дубинками, альбо в коршень там трошки, значит, так, подпихнем. Ну, для меня, я бачу, как ставятся до звычайных бытовых злочинцев, и там про правый человека говорка вовле не идет, там может быть подлога, залитая кривею в одной из камер у райотдела. Не просто, как с озерами поступают. Тому для меня, худшей, это пионерлагерь, пробачьте. То, что отбывалось у СИЗО КДБ. Тобок, ну, можно потерпеть. Я разумею, что мне, как, например, молодому человеку в нормальном возрасте, але людям, таким, как Санников, альбо тем, кто первый раз у тюрьме, альбо молодейшим, до яких ставились более жестко, чем до политичных. Молодейших, я маю на увазі, тих, кто отримал по 3-4 годы тюрьмы зараз. Для них, безумовно, это боль жестко. Для них это здеки, это катование.
Ну, а в принципе, с пункту гледжання Конституции, закону и криминального кодексу, в принципе, такого не повинно быть у тюрьме?
Конечно, такого не повинно быть. Такого не повинно быть, але при сегодняшнем режиме это худшие кветочки. Скажу так.
Ва ўспамінах аднаго з беларускіх нацыянальных дзеячоў 30-х гадоў, хіміка Яўхіма Кіпеля, згадваецца, што ў 1930 годзе, калі было арыштавана больш за 100 прадстаўнікоў беларускай нацыянальнай эліты, так званых нацдэмаў, уся ахова турмы НКВД «Амерыканка» складалася сураджэнцаў саратаўскай губерні. І яшчэ ў нядаўнім інтэрв'ю нашай Ніве былы начальнік фрудзінскай райаддзелу КДБ Менску Александр Баганёў сказаў, што ў КДБ засталося каля 30% выхадцаў з Беларусі. Я, вядома, разумею, што жорсткасць або дабрыня таго ці іншага следчага ці канваіра не залежыць ад яго нацыянальнасці, але ўсё ж, паводле вашых назіранняў, што за публіка цяпер працуе ў беларускім КДБ? Хто там следчы і хто наглядчыкі? З якіх краёў гэты народ?
Наглядчыкі ў асноўным беларусы. Магу сцвярджаць, гэта пэўна, адгаворкі да паводзінаў сярод канваіраў можна вызначыць беларусаў. І, дарэчы, яны ставіліся дастаткова прыстойна, скажам так. Нават выконваючы загады, было бачна, што як усялякаму беларусу ім не вельмі это прыемна. Што тычыць следчых? Што тычыць начальства, тут адсотак тых людзей, для якіх Беларусь не з'яўляецца радзімай, значна вышэйшы. Мне з імі было значна цяжэй камунікаваць, таму што я проста бачыў, што людзі, ну, ёсць такое адчуванне адчужанасці, проста чужыя людзі. Там не пачуеш трасянкі, там не пачуеш такой беларускіх скругленасці фразаў. Там такая, ведаеце, сапраўды шмат дзе прасвечвае ці то савецкасць, ці то Расія, это, канешне, пэўным чынам напружае. То есть адчуваеш, што службе, якая павінна дбаць пра беларускую незалежнасць, беларусы займаюць ніжэйшыя, скажам так, паверхі, так, а на вышэйшых, на жаль, больш людзі савецкія, з савецкім менталітэтам, ці, можа быць, людзі, для якіх Расія не толькі радзіма, але яшчэ і палітычны арыентыр. Там даводзілася чуць, скажам там, ухвальныя такія словы пра расейскую нацыянальную ідэю і такое непаразуменне, калі гаворка ішлася пра беларускасць альбо беларушчыну, беларускую незалежнасць.
Павал, ці не было ў вас такога троху містычнага адчування, што муры турмы КДБ, гэтай славутай амерыканкі, памятаюць сваіх ранейшых вязняў, выдатных дзячоў беларускага адраджэння, Лёсіка, Ластоўскага, Цікевіча, паэта Дубоўку?
Так, ведаеце, калі да мяне не пускалі святара, я просто прааналізаваў, паглядзеў, здаецца, это адзінае месца ўвогуле ў Беларусі, куды яшчэ не заходзіў святар з тых часоў, з тых катаванняў, калі расстрэльвалі пісьменнікаў. Мне давялося распытваць таго ж самага начальніка турмы пра падвалы амерыканкі, і ён распавёў пра нейкія памяшканні, у якіх нават немагчыма зразумець, што рабілася, так яны збудаваныя. Безумоўна, у дворыках, у мурах адчуваецца, што гэта каменнае сэрца, якое ў цэнтры Менску. Каменнае такое застыглае, яно да гэтага часу застаецца у ту самым, самай сярэдзіне, у самым цэнтры сталіцы, оно не было разбурана нават у часы вайны, ім і немцы карысталіся, наколькі я ведаю, яно захоўвае вось тую памяць.
Што будзеце рабіць у бліжэйшы час, пакуль будзеце заставацца на волі?
Зараз некалькі сустрэчаў, каб падзякаваць людзям, якія маліліся і падтрымлівалі. Затым трэба забраць рэчы і дакументы з СІЗА КДБ. Безумоўна, заўтра ўжо будзе споведзь і прычасці ў царкве. Сёння быў, але сёння ў другой палове дня літургіі няма, толькі заўтра. І пасля пастараюся дапамагчы тым людзям, хто зараз пад судом альбо ўжо за кратамі, дапісаць раман і дапамагчы ў працы беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
І апошняе пытанне, якая ваша ацэнка актуальнай грамадска-палітычнай сітуацыі ў Беларусі? Ну, натуральна, наколькі вы яе добра ведаеце на гэты момант?
Ну, па тым, што я магу ўяўляць зараз, становішча благое. Людзі сядзяць у турме, эканоміка трашчыць, незалежнасць пад пагрозай, і калі не змяніць сістэму, можна страціць краіну. Але думаю, што змену сістэмы варта тут пачынаць нам саміх сябе. Это ў тым ліку і пра ўрокі 19 снежня.
Дзякую, Павал, за гутарку.
Дзякую вам.
На сувязі з Прагай быў сустаршыня аргкамітэту БХД Павал Севярынец, асуджаны сёння судом Заводскага району Менску да 3 гадоў абмежавання волі ў калоніі пасяленні. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, і зараз на чарзе наша апытанне. Улады мають намір забороніць керівникам і активістам опозиції виїзд з Білорусі. Як ви до гэтага ставіцеся? Адказваюць жыхары горадні.
Должны выезжать все, кто могут, за границу. Выезжать запрещают, потому что, чтобы ничего другого не было там. Не говорили на правительство наше за границей. Я думаю, так. Ну, неправильно то, что запрещают им.
Да пусть едут, ради бога. Я думаю, что могут ехать везде и всюду. И все. Да я вообще стараюсь не думать. А так, что думать? Голова вспух, лошадь пусть думает.
Почему нет? Это на то она и улада. А я не выезжаю, мне здесь хорошо.
Раз у нас свобода, значит, каждый может выезжать, когда хочет.
Власть неправильно ведет себя. Оппозиция в любой стране нужна. Наша оппозиция очень сильно прикрыта. И вообще, ну как бы я знаком с событиями, что сейчас происходит. Читаю сайты интернетовские. Конечно, возмутительно вообще это все в отношении Санникова все произошло. Я считаю, что этот год он понесет за собой какие-то перемены глобальные в нашей вообще в стране, в жизни народа, в политике страны.
Послушайте, умные люди все знают, что хорошо, что плохо.
Ситуация, которая у нас происходит на данный момент, это, конечно, ненормально.
Скажите, пожалуйста, а это нормально, например, полякам запрещать давать карту поляка на основании того, что они действовали или действуют на вред польского государства?
Как можно забронить человеку ехать куда-то? Или в Польшу, или на Литву, или же в этот, на Россию?
Каждый имеет право на свое мнение. Просто запрещать им так выезжать за границу, я считаю, это неправильно.
Потому что если не будет какой-то оппозиции, то вообще у нас ничего не будет, не будет прогресса. Понимаете, у нас в Беларуси сейчас стало очень плохо. Я хожу и по магазинам, и продукты подорожали настолько, что дороже, чем в Европе. Я сам бывал в Европе не раз, в Штатах был. Если это будет сделано, вообще у нас будет, я не знаю что. Ну, я вам скажу, что при любой возможности часть людей покинет, особенно грамотных, умных.
Такі адказы мы атрымалі ў горадні на пытанне. Улады маюць намер забараніць кіраўнікам і актывістам апазіцыі выезд з Беларусі. Як вы да гэтага ставіцеся?
Свабода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў.
Адрас лацінкай свабода.мобі.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
Свабода.мобі.
Свабода, якая заўсёды з табой.
Вы слухаеце начную свабоду вынікі дня. З'яўленне на працы старшыні Нацыянальнага банку Пятра Пракаповіча, які праходзіў паўтарамесячную рэабілітацыю пасля аперацыі на сэрцы, не ўнесла яснасці ў сітуацыю на валютным рынку. Бальшыня камерцыйных банкаў надалей трымаюць рэкамендаваны Нацбанкам курс у 4000 за даляр, хоць асобныя адважыліся на тое, каб узняць гэты паказнік яшчэ на 500 рублёў. Тым часам на міжбанкаўскай біржы даляр падскочыў да 6300 рублёў. Набыць даляры, еўра, грошы іншых краінаў у абменных пунктах па-ранейшаму немагчыма, расказвае Ігар Карней.
Пётр Пракаповіч, хоць і працягвае хварэць, але сёння правёў працоўную нараду ў Нацыянальным банку. Падрабязнасці размовы не афішуюць, аднак падобна, што радыкальных захадаў пакуль не плануецца. Афіцыйны курс трымаецца ў прапорцыі крыху больш за 3000 рублёў за даляр. Тым часам наяўны рубель дазволілі абясцэніць яшчэ больш. У сярэдзіне дня Белаграпрамбанк і Белінвестбанк выставілі курс куплі ў межах 4490 рублёў, продажу 4500. Але, як паведамілі ў згаданых банках, нават пры такім курсе валюта ў вольным доступе не з'явілася. На перакананне фінансавага эксперта Дмітрыя Волаха, гэта азначае толькі адно. І курс у 4500 занадта малы, каб гаварыць пра нармалізацыю агульнай сітуацыі. Па яго словах, ад палавіністых захадаў Нацбанку, які рубель нібыта адпусціў, але ўсё адно намагаецца кантраляваць рынак, плёну няшмат.
Конечно, это свободное курсообразование. То есть рынка нет как такового, и всегда происходит такая ситуация, что когда, допустим, курс отпускается, вот в ситуации нехватки, сначала все боятся, потом появляется предложение, обычно максимальное, которое может быть, и потом происходит падение. Но для того, чтобы оно вот было, нужно отпустить, чтобы две недели хотя бы подержалось.
У коммерцийных банках неохотно говорят про максимальные перспективы развития ситуации. На умовах анонимности погоджаются с тем, что наилепшим выездом было бы реально отпустить рубель, а динамика попыту и пропановы на валюту зробила бы свою справу. Але наракаюць на абмежаванні ў дзеяннях, бо Нацбанк не заспеў да такой значнай дэвальвацыі. У выніку, як прызнаецца прадстаўніца аднаго са сталічных банкаў, гэтая няпэўнасць стала проста невытлумачальнай.
Нацыянальны банк у гэтым адношэнні прыняў пазіцыю не ўмешвацца. То есть он никак не комментирует действия коммерческих банков. А коммерческие банки тоже со своей стороны никак не комментируют и делают вид, что ничего не происходит. Те комментарии, которые поступают, то они выглядят очень осторожно. При том, что люди-то видят обратное, и получается, что ситуация разворачивается, но не в лучшую сторону.
Некоторые эксперты прогнозуют, что істотно на финансовом рынку ничего не будет меняться, принамсі до 19 травня, коли Минск плянует наведать премьер-министр России Владимир Путин. На их думку, белорусские улады все же сподяются надиснуть на российский урад, каб той перегледзе свою позицию относно скасования ранейших домовленностей на выделение Беларуси стабилизационного кредиту. Экономист Лео Марголин лечит, что в принципе баки могут вернуться до обмеркования пытания. Однако теперь это будет продуглеживать потребования великих соступок сбоку Менска.
Пытания там, думаю, застались не финансовые, а экономичные, с мазом. Тогда мы бачим реальные потребования.
Миллиард на вот коли дадут.
Пустят, конечно, на резервы золотовалютные. А лишь это все не вырешает пытанию. Коли я не хочу, чтобы обменник резервился доллар, треба с резерву снова отдавать коммерцийным банкам. Чем далее, тем он больше замыкает. Чем далее эту хворобу оттягивает, тем больше болючим будет лечение.
Тягом выходных на рынках столицы да інших городов Украины предпринимальники перелічвали доляр по курсе близу 5000 рублей. На межбанку доляр каштуе еще больше – 6300. Тем часом по гандлёвой сетце триумфальное шесть почали кошты, якія з уліком инфляции неправнально обгоняют заробки.
З Мінску передавав Ігор Карній. Ви слухаєте «Начну свободу», «Виніки дня» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Чому Росія погодилася дати Білорусі утроя менш грошей, чим просив офіційний Мінск? Де яще Білорусь може терміново отримати кредитну підтримку? Які внутріполітичні наступства буде мати рішення Москви і значне падіння курсу білоруського рубля? Над гэтымі пытаннямі праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько, рэдактар часопісу «Расія в глабальнай палітыкі» Фёдор Лук'янаў і фінансавы аналітык Сергей Чалы.
Праскі акцэнт у нашым эфіры пазней сёння, а зараз агляд беларускага сеціва. Ля мікрафона Юлія Марчанка.
Сёння завадскі суд горада Мінску вынес прысуду ў справе ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня 2010 года. Сайт «Харты-97» са спасылкай на РИА Новасці прыводзіць каментар Дмітрія Муратава, галоўнага рэдактара «Новай газеты», корэспандэнтка якой працуе Ірына Халіб. Прысуд неправасудны, гэты прысуд неканстытуцыйны, гэты прысуд палітычна некрымінальны, і ніякіх падстаў для яго вынесення безумоўна не было. І гэта хутчэй прысуд Лукашэнку, чым Халіб, лічыць ён. А на сайте нашей Нивы сегодняшние присуды комментуют корыстальники Байнету. Комментатор Катаня пиша: «Дякую Богу, что побач с Даником будет хотя бы мама. Однако вырок все равно несправедливый. Доказов вины у всех трех не было. У таким выпадку термины давать треба полови Менску. Хотя мы и так у Астрозе». А корыстальник под ником Бульбаш личить: «На Ирину больше подъявал, чем на Европу». Про сегодняшний рост курсу доляра пишет на сайте интернет-газеты «Новины Бай» Дмитрий Заяц. У коммерцийных банках краины курс продажи валюты поднялся до 4500 рублей за доляр. Однако валюта по этому курсу в банках так и не з'явилась. Поводле эксперта, тлумачиться это просто. Банкам нема где ее набыть. Бо поводле крыниц у банковских колах, на межбанковских торгах за доляр просят больше за 6000 рублей. Отповедно, как трапить у обменники, она мусит каштовать не меньше. Ситуация с курсами валюты начала меняться и на черном рынку. Коли у банках 11 травня был усталяваны курс 4000 и доляры там не з'явіліся, курс на чорным рынку стал подвышаться. Про гэта журналісту «Навіны Бай» рассказал один з валютчыкаў. Напрыклад, на сайте Прокопович.нет, які позиціонує себе электронным обменником валют, уже шмат объяв, где продавцы просять 6000 рублей за доляр. И гэта не выпадково, бо менавіта по таким курсе проходят торги на межбанку. Некоторые удельники торгов просят нават 6300-6600 рублей за доляр. Варто признать, подсумовый эксперт, что валютный рынок сегодня разрегулированный. Ранее роль регулятора выполнил Нацбанк, який за кошт золота валютных резервов задовольнял потребы предприемству. Покуль Нацбанк с валютными интервенциями не выйдет, Курс на валютным рынку не стабілізуецца, а Нацбанк, мяркуючы па ўсім, рабіць гэтага не будзе, пакуль не будуць павялічаныя золотавалютныя рэзервы, мяркуе прадстаўнік аднаго з дзеючых у Беларусі буйных расійскіх банкаў. Аднак у Нацбанку кажуць, што Цэнтрабанк не будзе прадаваць валюту для задавальнення патрэбаў на ўнутраным рынку. А таму пытанне, калі на валютны рынак прыйдзе доктар, застаецца адкрытым, лічыць эксперт. Александр Фядута, над якім цяпер ідзе судовы працэс у справе 19 снежня, заклікае ў сваім блогу стварыць анталогію дзекабрысцкай паэзіі 2010 года. Мы просім усіх, хто пісаў у зняволенні вершы, на беларускай, рускай, іншых мовах народаў Беларусі, сабраць іх, знайсці магчымасць перадаць нам. Просім суправаджаць гэтыя вершы інфармацыяй пра сябе. Хто вы, колькі знаходзіліся ў зняволенні, у чым і па якім артыкуле вас абвінавацілі, калі і дзе адбыўся суд, які суддзя, які прысуд вам вынес. Калі можна фатаграфію. Паводле Александра Фядуты, гэтая просьба адрасаваная ўсім незалежна ад таго, хто за каго галасаваў і па чым закліку прыйшоў на плошчу. Усе мы галасавалі супраць дыктатуры, падтрымлівалі будучыню Беларусі, выходзілі на плошчу, каб дамагчыся пераменаў. Астатнія не лічацца.
З аглядам беларускага сеціва ля мікрафона была Юлія Марчанка.
Wyrwi burom zęby krat, zerwi kajdany połambat.
Wiersz na swobodę.
Co takie swoboda dla was, dla waszych bliskich, dla Białorusi сёння? Wasz głos, głos swobody.
Передачу «Wiersz na swobodę» вядзе Валянціна Аксак.
Сёння ў нашай пошце мы выбралі творы пра эканамічную свабоду, а дакладней эканамічную несвабоду беларусаў. Аўтары пішуць пра кошты, якія растуць стрымгалоў, жабрачыя пенсіі ды мізэрныя заробкі, але найчасцей пра валютны крызіс, выказваючы свае версіі ягоных прычынаў. Вось фрагмент аднаго з такіх вершаваных допісаў.
У нас валютай страх ды годзе. Кажуць, поўны крах, аблом, чуткі страшныя ў народзе, усё не скончыцца добром. Атрымалася загана, што это ў іх пайшло не так? Мо без ведама пахана зачапіў нехта абшак?
А галоўны рэдактар газеты «Наша слова» Станіслаў Суднік прысвяціў свой твор свабодзе руху беларусаў ці неабачліваму замаху ўладаў абмежаваць гэты рух, пазбавіўшы сродкаў перамяшчэння.
Як у нас забралі коней, каб узмоцніць іх калгас, зноў мы сталі, быў прыгоні, як стрыножыў быў хто нас. Дроў прывезці, трэба конік, ці паехаць на кірмаш, брыгадзіру бі паклоны, налівай, бо як інакш. Як дзе так сабе падскочыць, ровар добры выручаў, і мяхі, каб не сурочыць, ровар ладна той цягаў. Ды вось час настаў інакшы, беларус сеў на аўто, газ прыціснуў, ведай нашых, прэ за 70, за 100. Добра з раніцы да лесу, ці ў маліны, ці ў грыбы, сербанулі ад прагрэсу, здацца вышай ад губы. А па нам жа не да смаку гэткі вольны беларус, не выказвае падзяку, падзабыўся на прымус. Трэба зноў яго зацуглі, каб начальства паважаў. На бензін цану загнулі, беларусаў задрыжаў. Ды падціснуўшы папругу, меншу скварку з рання з'еў, і не даўся ў перапугі, і з машыны ён не сеў. Дык забраць яе і квіты, хай не сілай, хай цаной, на машыну ўвесці мыта, даражэй яе самой. Стогн ідзе па ўсёй краіне, гнеў расце травой густой, беларус аўто не кіне, лепш паноў стапчэ на гной. Каб пазбегнуць края трусу, вам кажу, і раз, і сто, не дражніце беларуса, скіньце мыта на аўто.
Свой верш на свабоду чытаў Станіслаў Суднік. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Магчыма, гэта будуць вашы вершы на свабоду. Калі вы іх напісалі, ці яшчэ напішаце.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
По электронной почте свобода@rfrl.org.
и по телефоне. Звоните и запишите свой вирш на аутоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Выслухали «Ночную свободу» выники дня. С вами был Сергей Бламейко. На закончение нагадаю основные темы выпуску. Осудженная сегодня до 2 года с отерминовкой присуду на 2 года журналистка Ирина Халиф заявила, что она и ее 4-годовый сын застаются закладниками у руках уладов. Суд Заводского района так само присудил сегодня керовника штабу Виталя Римашевского Павла Северинца до 3 года обмежевания воли у колонии поселения, а керовника пиратвыборчего штабу Миколы Статкевича Сергея Марцелева до 2 года умовно. У суде Ленинского района Менску, где судить былых кандидатов президента Миколу Статкевича и Дмитрия Вуса, заслухали письмовые показания сведок, которые у суд не з'явилися. Усеяны написали, что Статкевич у Бобруйску не рассказывал про программу, але кликал на площу. У суде Фрунзенского района Менску, где разглядается справа былых кандидатов президента Владимира Некляева и Виталия Ромашевского, у якости сведки выступил Павел Северинец. 16 травня курс наявного белорусского рубля обесценился до 4500 рублей.